Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою передачу, которая называется «Гонопольская правда». Значит, я хотел начать с личного, не имеющего отношения к политике. Значит, у меня вчера умер друг, мой очень хороший друг. В 3 часа его приятель говорил с ним по телефону, а в 6 часов он в своей квартире, но у него свой дом был. Он упал, и все. Завтра будет известно, что случилось. Ну, вы понимаете. Значит, здоровый такой, все как надо. Замечательный человек. Не так уж много в моем возрасте друзей. Это был хороший друг. Почему я вам это рассказываю? А потому что вот он умер, и оказалось, что его семья совершенно, ну, как сказать, ничего не знает. То есть она не имеет доступ к деньгам, она не... Ну, в общем, вы понимаете. Они не знают, нужны же деньги на похороны, и как бы все вот это, что на него записано, на нее прекрасная семья, 2 детей. Короче говоря, почему я вам это рассказываю? Вы должны быть готовы ко всему, чему угодно. И ваши дети, те люди, которым вы доверяете, они должны иметь доступ ко всему, что только есть у вас. Ну, естественно, обдуманно, естественно, ваши там родные и так далее, с кем вы в хороших отношениях и прочее, прочее. Для того, чтобы не оказаться в такой ситуации. Потому что там или оторванный тромб, или инфаркт, или инсульт, или что-то вот такое. И человека нет, и вы вот стоите и не знаете, что делать. Там еще неприятная история заключается в том, что семья его выехала... Ну, вот вы знаете, как беженцы, он остался здесь, а семья его выехала они во Франции. Ну, естественно, жена уже едет сюда, но представляете, как она едет? Это 40 часов ехать до границы с Польшей, после этого 12 часов поезд до Киева, а там же семья, он работал. И нужно было, он им помогал и так далее, что теперь будет. В общем, короче говоря, все мы по разным поводам говорим, что теперь будет. И непонятно, что теперь будет. Значит, вот пафос того, что я хотел вам сказать, это то, что ваши близкие, понятно, что мы все бессмертны, мы долго будем жить, все это ясно и понятно, но они должны... ваши родные должны знать, где что, куда, как, для того, чтобы потом, если вдруг что-то случится, их не обманули, их там долги, кто ему должен, кому он... Ну, в общем, вы понимаете все это дело, поэтому предупрежден, значит, вооружен. Извините, что я начал с этой темы, но вот, так сказать... Еще раз, тут кто подключается, говорят, о ком идет речь. Просто мой хороший друг, совсем молодой, неожиданно скончался. Теперь, после этого, резко делаем поворот. И делаем резко поворот и... Слушаем некоторых уродов. Вот есть такой канал, который называется Дума ТВ. Дума ТВ. То есть, понимаете, это официальный канал, дизайнерски очень хорошо сделан. Официальный канал Думы Российской Федерации. Значит, там сидит Вассерман, он же депутат Думы. И говорит всевозможное. И вот послушаем, что он говорит.
Главное, что нет у Сербии просвета. нет у нее границ ни с кем, кроме НАТО.
Вот тут я должен пояснить, потому что вы можете сразу не понять, о чем разговор. Он вначале говорит о Сербии, что это друг и так далее, и так далее. Понимаете, да? И что Сербия в тяжелом положении, и что Сербия, вот она, и вот тут он говорит, что она окружена странами НАТО. Да, она окружена странами НАТО. Слушайте дальше.
В этих условиях НАТО постоянно угрожает Сербии ужесточением блокады. Только когда мы закончим ликвидацию террористической организации «Украина» и тем самым покажем, что не согласны мириться с террором и в других местах, только когда главный спонсор терроризма во всем мире, Соединенные Государства Америки, поймет, что дальнейшая поддержка террора не окупается, только тогда мы сможем помочь Сербии вести переговоры о прорыве блокады и о недопустимости этой блокады в дальнейшем.
Значит, что поражает? Во-первых, поражает его фраза, я надеюсь, вы обратили на нее внимание, Соединенные страны Америки. Вот так было сказано. Не штаты, а страны. Вот так он считает. Это, наверное, его ответ по поводу того, что в Украине Россию называют Московия. И вторая история, когда мы закончим с Украиной, вот это вот, понимаете? Да, Дин Мик, наверное, он старый девственник, я даже в этом уверен. Но, понимаете, дело в том, что, простите меня, тут национальный вопрос. Дело в том, что он еврей. Евреи, как вы знаете, люди умные, умеющие считать, так сказать, просчитывать и так далее. Но так жизнь их заставила. Понимаете, у них была черта оседлости, им ничего не разрешали и так далее, и так далее. И поэтому вот, ну, от Володина мне, например, не странно слушать, тем более, что он на должности главы Думы, а здесь вот сидит этот человек, еврей, причем который здорово играл в «Что, где, когда», и говорит вот это. Понимаете, он не допускает, что может быть иначе. Вот как человек может не допускать, что что-то в этой жизни может быть иначе? Ну, не будем сейчас проходиться по Вассерману. Я понимаю, вы остроумные люди, все это понятно. Ну, понимаете, я просто... это очень странно. Да, так Мурзина пишет, каждый зарабатывает как может. Но дело в том, что он, вы знаете, выходит на трибуну и предлагает поменять учебники, их меняют, значит, ужесточить это, ужесточить то и так далее, и так далее. Странная история, но бог с ним. Если он это делает, каково же будет его разочарование в дальнейшем? Сейчас я вам дам послушать мультик. Это главное видео, которое сегодня ввергло меня, ну, я не знаю даже, в какое состояние. Значит, чтобы вы поняли, перед вами мультик, не детский. Он рассказывает, как вести себя, чтобы не погибнуть в... специальной военной операции. Но сделан он как мультик. Его не надо смотреть. Его надо слушать. Почему? Потому что то, что сейчас будет говорить человек, это все показывают на экране. Ну, например, там бросаете гранату. На экране мультяшный персонаж бросает гранату. То есть мультик, военные, там все вот это вот и так далее, и так далее. Когда я это посмотрел, я задал вопрос тому, кто мне показал. Я не понял, это для детей или для взрослых? Он мне говорит, ну это не может быть для детей, потому что здесь рассказывают о реальной военной операции. Я говорю, а почему же тогда человек, который озвучивает это, актер, почему он говорит таким голосом? Он мне говорит, потому что это мультик. То есть вы сейчас услышите мультик, по голосу мультик, но то, что говорится, вот все, что вы сейчас услышите, это показывается на экране, только в мультяшном виде. Понятно, да? Ну, много я чего на свете видел, но, честно говоря, мне это сложно просто понять. Вот давайте нажмем и слушайте. Если вы будете принимать участие в специальной военной операции, то нет, это к Масяне не имеет никакого отношения. Вот слушайте.
Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно штурмовать здание. Главное в этом деле не экономить гранаты. Добравшись до нужного адреса, ставьте дымы на основном и отвлекающем направлении. Противник должен запутаться в твоих планах. В помещение заходите вдвоем. Сначала граната. Потом ты. Закатывай ее по полу, иначе может отскочить обратно. Не пытайся вырвать чеку зубами. Вставлять их будет начмет твоего батальона. Не выдергивай чеки. Закатывай в помещение вторую гранату. Уцелевшие после взрыва упадут на пол, спрятав голову руками. Возьмешь живыми. При движении по лестнице перемещайся вдоль стен. Иначе тебя увидят с верхних этажей. Не прижимайся к перилам. И помни, все вокруг может быть заминировано. Без крайней необходимости избегай контактов с любыми предметами.
Вот такая история. Вы мне все пишете, что это Охлобыстин, голос похож, Охлобыстин, туда-сюда. Послушайте, какой ты... Ну, Охлобыстин, да. У вас своя жизнь, вы определяете, кто это говорит. У меня вопрос, что это? Что это за дурдом? Что это такое? А сделано как мультик, как «Ну, погоди», вот в этой манере, понимаете, да, вот... Такое ощущение, что это сделано вот этими же ребятами. Ну, хотя, конечно, ребята другие. Естественно, возникает вопрос, что это такое? Для кого это? Представляете, вагнеровцы, это что, им вот это показывают? Это очень странно. Понимаете? Это вот называется как-то, наверное, кризис жанра или как это называется. Вообще, это не кризис жанра, это... кризис страны. Я все время вам показываю пропагандистов, которые не знают, что говорить. Вот они не знают, что такое их пропаганда. Они не понимают, что им делать по этому поводу. Ну да, Мария пишет, как украсть миллион. Знаменитый фильм. Да, ну вот так распиливают деньги. Смоленск. Депутат Единорос. У него Мерседес. Черный, красивый Мерседес. Я не разбираюсь в этих марках. Си-класс, не Си-класс. Мне все равно, какой черный, роскошный Мерседес. Впереди на на капоте наклеен огромный портрет Путина. И везде ЗВ. Да, Слава Каплан пишет, этим хотят показать, что война не страшна, как игра. Ну, люди-то на передовой знают, что, ну, может быть, для тыла хотят показать. Ну, я еще раз, я просто не знаю, это, ну, это какое-то вот такое помутнение рассудка и конец государства. Итак, вот, значит, он налепил Путина, стоит перед этим Мерседесом и обращается к, естественно, Единорос, и обращается к вам.
Что в это непростое время нужно поддерживать нашего президента Владимира Владимировича, ребят, которые находятся на специальной военной операции. Они настоящий пример мужества и героизма. Они пишут новую историю России, историю новой победы. Мы Россия! Путин сила!
Все по машинам! Асфальт разрежет трак...
Все. Я выключил, потому что будет нарушение авторских прав за эту песню. Путин сила. Да, Бабичева, депутатик решил откровенно лизнуть. Вот такие вот истории происходят. Эта страна уже не знает, что ей делать. Потому что дело серьезное, об этом мы будем говорить. В этом году, переходим к новостям. В этом году иностранных лидеров на парад Победы в Москве не приглашали, потому что дата не круглая, заявил Дмитрий Песков. Приедет только президент Киргизии Жапаров, даты официального визита которого в Москву случайно совпали с праздником. Это заявил Песков. Так что просто совпали даты, а никого не приглашали. Ну, не круглая дата. Я напомню, что в жирные тучные времена, когда Путин еще, так сказать, выдавал себя за нормального, если вы помните, приезжало более 120 лидеров. Сейчас вот так. Значит, везде-везде поснимали эти парады, убрали полностью вот этот вот «Деды воевали», вот этот вот «Полк Победы» или как он там называется. И сам парад, не знаю, значит, говорят, что он будет носить довольно странный вид, потому что все оружие, как бы, оно на фронте. Но Путин произнесет речь. В общем, я не понимаю, да, бессмертный полк, простите. Я не понимаю, как это все будет. И они очень боятся прилетов. И вы знаете, их, так сказать, вот 17 килограмм взрывчатки в Московской области нашли украинский дрон. Он не долетел, закончилось горючее. В общем, может долететь, если 20-30 дронов отправить, то что-то до Красной площади долетит. Но мне кажется, что украинцы это делать не будут. Это противоречит логике, потому что логика совсем в другом. Логика в том, чтобы дождаться, наконец, этого наступления, которое я не знаю, когда будет, и сделать все это дело успешно. Активисты Останкинского района ВДНХ написали донос на рестораны Black Star Burger, BR&AC, Brandon's AC, как бы, и Hot Dog Pizza and Burger из-за вывесок на английском языке. Комиссия нашла нарушение только у Hot Dog Pizza and Burger и потребовала снять вывеску до конца мая. Да, я хочу вам сказать, что они уже не знают, что запрещать, потому что они все запретили, все иностранные агенты, все, компании, значит, нежелательные компании, нежелательные страны вражеские. Короче говоря, они приняли решение атаковать английский язык как таковой. Мы еще до этого дойдем. Бывшего сотрудника полиции. Вот я... Помните, я вам говорил, что абсолютно не имеет значения, за что вас посадят. Если вас еще не посадили в России, это недоработка. Помните, да, это не ваша заслуга, это наша недоработка. В сталинские годы так было, говорили. Бывшего сотрудника полиции обвиняют в распространении фейков об армии по телефону. Клоков, общаясь по телефону со знакомыми, рассказывал о потерях российской армии в войне с Украиной. Против Клокова возбудили уголовное дело в середине марта 2022 года. В основу материалов легли прослушки телефона мужчины. Но здесь не указывается, почему его прослушали. На замечание адвоката о том, что телефонный разговор нельзя считать публичным, а теперь внимание, держитесь за стул, потому что вы такого объяснения не слышали. Значит, они разговаривали, а там сидел человек, который их слушал. Следователь заявил, что свидетелем беседы по долгу службы стал сотрудник полиции, прослушавший разговор, который испытал чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства. Сильно? Сильно. Еще я для вас нашел. Вот фотография, на которой стоят протестанты с просто вот так, с пустыми руками. Фрагмент протокола. Задержанные держали в руках невидимые плакаты с антиправительственными надписями. Вот эти. Еще раз. Задержанные держали в руках невидимые плакаты с антиправительственными надписями. Ну, так... Такого не может быть, скажете вы. Вот оно. Ну, конечно, грандиозный. А Маргот говорит, что? Ничего. Вот то, что я вам прочитал. Теперь идем дальше. Тут, конечно, довольно интересная история с сыном Пескова. Вы знаете, что... Значит, вот этот Пригожин в интервью неожиданно сказал, что он служил в ЧВК Вагнера, на передовой и так далее. И вот когда он сказал эту фразу, то, естественно, вы знаете, что есть расследователи, которые стали это дело раскручивать. Ну и выяснилось много замечательных, интересных вещей. Ну, во-первых, в то время, как вроде он был в ЧВК Вагнера, его 50 тысяч раз оштрафовали в Москве, когда он на своем «Мерседесе» нарушал правила дорожного движения. За рулем был. Значит, продолжение истории. Значит, во-первых, я сегодня показывал, у него взяли интервью, где он говорит так уклончиво, что он служил, что-то вот такое. Пресс-секретарь президента России Песков уклонился от ответа по существу на вопрос о своем 33-летнем сыне Николае, который якобы полгода воевал в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Да, действительно, он принимал участие в СВО. Дальше я бы не хотел говорить. В пятницу в телеграм-канале «Позывной Брюс» было опубликовано видео, в котором Пригожин утверждал, что Песков попросил его забрать простым артиллеристом своего сына в ЧВК «Вагнер», после чего Песков-младший воевал поколение, цитата, «поколение в грязи, в говне, на урагане. Ураган – это советская реактивная система залпового огня. Да, Френкель пишет на Тесле X. Да, значит, смотрите. Я не буду сейчас говорить, насколько это все абсурдно, насколько шито белыми нитками. Вот что он там воюет на передовой, в говне, и что вокруг него не стоят 250 тысяч охранников и так далее, и так далее. Ну вот Вовчик говорит, что Арестович говорит, что это его Пригожин сам троллит, буквально опомоил. Я не соглашусь с этой точкой зрения. Мне пока непонятно, что здесь происходит, но Пескова нельзя так троллить. Нельзя. Песков – это пресс-секретарь Путина, он видит Путина 25 раз в день. Нельзя так делать. Такое не пройдет. У них пока есть красная черта. И у него, и у Гиркина. Они не трогают Путина. А здесь просто, ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Мне непонятно. То есть мы видим, что правое с левым не сходится. Но еще раз, я пока не понимаю, что откуда. Теперь, почему я вам сказал, что идет, ну и заголовок у меня, про английский язык. РИА Новости. Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев из «Единой России». Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России из ключевого. Пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования. По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что его вот так вот обязательно всовывали в программу. То есть он говорит, что английский язык. Ставьте лайки, действительно, чего вы? Вот Полетаева пишет, ставьте лайки. Скучно с вами. Значит, он пишет о том, что этот язык стал международным, потому что его в Советском Союзе и в России пихали в школьную программу. Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где вы... И вот дальше идет фраза, ну, конечно... Это сильно. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем, когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка и Индия? Кстати, я хочу вам сказать, вот, что когда началась перестройка и гласность, то в Соединенных Штатах Америки валом повалили в университеты на русский язык, вот это, как там оно называется, вот это вот все. Я как раз там находился, и меня там приглашали, и там ребята довольно здорово говорили по-русски и так далее. Вот это вот был интерес. Ну, а сейчас, ну да, ну хорошо, они, что, ну, они уберут, ну, уберут, почему бы не убрать? Вот что такое демократия, я вам хочу сказать. Здесь, конечно, в Украине все договорились о том, что критику власти, такую, ну, понимаете, там, персональную и так далее, много претензий там к власти и так далее, ну, в каждой стране. И нельзя сказать, что украинская власть сейчас ведет себя идеально. Ну, идеального ничего нет на свете. Значит, решили, и об этом договорились, собралась оппозиция украинская, и решили, что не будет никаких осуждений власти, там персональных Зеленского и так далее, до окончания войны, до победы. А потом политика вернется, и можно проводить выводы, выборы и так далее. И я вам хочу сказать, что, конечно, это не означает, что славословят и так далее. Кроме того, вот там сейчас в Украине была очень сложная ситуация. Там власть сняла с оплаты военнослужащих часть денег. Где-то 850 долларов, где-то так. Я вам хочу сказать, что оппозиция, три партии просто восстали в Верховной Раде и заставили власть вернуть эти деньги. И вот я вам хочу сказать, что дурной пример заразительный. То есть, что такое дурной пример? Это русский пример. Как его фамилия? В общем, ага, тут есть социологическая группа «Рейтинг». Такая провластная. Но, в принципе, ею пользуются и... Ну да, можно ею пользоваться, сравнивая разные социологические группы. И вот Борислав Береза сегодня, хорошо вам известный, выложил сегодня руководителя, фразу руководителя этой группы, который говорит следующее, перевожу с украинского. «Эта страна просто в тартарары развалится, если Зеленский не пойдет на выборы». Руководитель социологической группы «Рейтинг» считает, что если Зеленский не пойдет на второй президентский срок, внимание, то украинцам просто не будет из кого выбрать главу государства в сложный послевоенный период. Значит, тут два момента очень смешных. Ну, первый момент, что этому уже руководителю этой группы насовали, уже как-то в панамку или что там такое говорят. Так сказать, это ладно. Причем это руководитель социологической группы. Понимаете, когда я говорю с Львом Гудковым, передо мной нормальный человек, который, так сказать, не поехал. А это что, уже поехал? То есть, понимаете как? Он говорит уже послевоенный период. То есть Черчилль ушел, премьер-министр победы, а Зеленский не может. И понимаете, вот эта фраза гениальная. Украинцам просто не будет из кого выбрать главу государства в сложный послевоенный период. А почему он сложный? Это сейчас Зеленский на своем месте, все делает для победы. Он, ну, хочет быть президентом победы. И это правильно. Я, например, считаю, что ему нужно вот быть президентом победы. При нем эта война началась, и он должен, так сказать, ну, там коней на переправе не меняют и так далее. Вот это вот все. Но после войны, то есть что, путинская начинается. Зеленский – это Украина, а Украина – это Зеленский. Ай-яй-яй, нехорошо. Так вот, ему насовали. Оксана Зинченко. Какое его собачье дело, кого будут выбирать украинцы? Почему собачье дело? Он руководитель одной из самых респектабельных социологических групп «Рейтинг». Что значит, какое его собачье дело? Каждый может. Вот я, например, говорю, что это неправильно. Он говорит правильно. Разные точки зрения. Просто, ну уж сильно лизнул. И непрофессионально. Потому что это в России нет альтернативных партий, ничего. Но в Украине-то они есть. Живы, здоровы. Собирают помощь армии. Михаил Крутихин, вы знаете... Он замечательнейший, очень его люблю, да его все любят. Аналитик, вы знаете, газово-нефтяной отрасли. Разговариваю через WhatsApp с уральской роднёй. Между делом спрашиваю, удается ли выходить в Facebook и смотреть, чем и как живут другие родственники. Помогает ли в VPN? В ответ, мы слишком для этого заняты. Разговор идет на фоне бубнежа из непрерывно работающего зомбоящика. Ну? Я помню, когда я еще был в России, работал на Эхе, то одной из таких тяжелых проблем были казаки. Значит, они все время требовали себе прав. Помните? Вот россияне, которые сейчас меня смотрят, они помнят это. Они все время пытались быть полезными. Значит, как они пытались? Они требовали себе льгот, они делали... Вот они, да, ряженые. Они надевали вот эти нагайки и так далее. Даже было пару случаев, когда они там находили каких-то молодых ребят, крашеных, они их останавливали, бубнили, что-то там такое, что-то. Потом они придумали гениальную вещь. И в ней же обосрались. Они придумали помогать полиции. Каким образом? Дежурить на улицах. Вот они идут в этих, вот в шапках этих и так далее, да? Да, вот жизнь начинается только в 50, пишет, помним, стучали на концерты, запрещали презервативы. Ну, в общем, короче говоря, вот это вся шобла. И вы знаете, где они прокололись? Значит, они пришли, у них была встреча с мэром Москвы. Я не помню, тогда уже, по-моему, Собянин был. В общем, короче, они сказали, вот мы будем дежурить и так далее. И им дали для теста район, где я жил, улица Декабристов, вот Останкино там. Что вы думаете? Они отказались. Они сказали, мы не будем там, мы хотим на центральных улицах. И на этом все заглохло. Так вот, чудеснейший Сергей Асланян вот что пишет. И, кстати, вот понимаете, это вот этот друг, о котором я говорил в начале, он у меня в памяти останется навсегда. Он замечательный человек был. Даже был как-то, я говорю, это, ну, ставьте лайки, пожалуйста, поддержите меня морально. Мне тяжело, хороший человек был Юра. А вот он у меня останется занозой здесь. А какие-то малозначимые, вот, и вот Асланян один вспомнил о казаках. Мы же с вами не говорим ЧВК «Вагнер», то, сё. Мы же с вами не говорим про казаков, правильно? А он вспомнил и вдруг пишет. Военкоматы рыщут по стране в поисках призывников. В войне не хватает людей. Поэтому ловят детей, заключенных нищих. Но еще до войны в России сформировалась огромная структура воинственных мужиков, требовавшая себе власти и полномочий. Решимости у нее было в избытке, и она все время норовила помочь государству в борьбе с народом, то уничтожая выставки, то орудуя нагайками, то проводя рейды. Речь о казачестве. В каждом населенном пункте завелось какое-то атаманство с мужиками в орденах и галунном шитье, хмуро покрикивающих на публику, говорящих немного не русском языке и постоянно зовущих какую-то Любу. Ну, в смысле, Люба. В мирное время казаки кипели страстями и грозно диктовали окрестностям свои правила. Казаки носили шашки, писали законы, разрешающие им огнестрельное оружие для устрашения холопов и самолюбования на фотосессиях. И как только началась война, казаки исчезли. Их не слышно, их не видно. На фронте их не видать, в тылу от них ни следа. Самое время казаков отыскать по чуланам, подвалам, чердакам и исполнить их давнюю мечту, выдать оружие и отправить на битву. Пусть сверкнут доблестью и попробуют получить вместо шоколадных медалек настоящие. Как замечательно написано. Как прекрасно написано. Где они? Вот понимаете, эта война, она через трагедию ставит всех на своих местах. Конечно, когда война закончится, они опять вылезут, скажут что-то такое. Я вам цитирую Пастухова, вы знаете, очень хорошего политолога. Вот он обратил внимание на Бастрыкина. Специфическая нестандартная подача в СМИ Александра Бастрыкина, который теперь уже вовсе не всесильный великий инквизитор, а просто какой-то Робин Гуд, помогающий то саратовцам, то челябинцам переживать нелегкие времена, берущий на личный контроль не расследование террористических и диверсионных актов, а нападение пьяного распоясавшегося хулигана на несовершеннолетнюю девочку в автобусе вызывает у меня пристальный интерес. Давно ли единственное, что мы слышали об Александре Бастрыкине, было то, как он лихо открывает уголовные дела против украинских нацистов, находящихся за 3-9 земель от Москвы. И только в последние несколько недель мы осознали, что происходящее гораздо ближе, что и происходящее гораздо ближе на родной земле не ускользает от его внимания, что он самым тщательным образом следит за выполнением социальных обязательств местными властями всех уровней. То есть на что обращает внимание и о чем говорит Пастухов? О том, что каждый заботится к послепутинскому времени. Они уже списали со счетов. Они понимают, что такой будет конец, или такой будет конец, сам уйдет, или что-то такое будет, но пример ЧВКшного руководителя заразителен. Они увидели, как он работает. Он по тюрьмам ходит, он отправляет на фронт, он их потом хоронит, он говорит по поводу всего. Я понимаю, что он на работе, понимаете, он не должен, так сказать, говорить какие-то вещи, бежать впереди Путина. Но, вы меня простите, он этим занимается. Через что? Через социальные вопросы. Каждый готовится к тому, когда Путин схлопнет ласты. В Волгограде на фасад здания бывшей партийной школы вернут профиль Сталина и его имя на фронтоне колонны. Они были стерты во время борьбы с культом личности, пишет Волгоград онлайн. Вообще это очень смешно, когда про Сталина пишет Волгоград онлайн. Понимаете? Сталин жив, жил, Сталин жив, Сталин будет жить. Смешно. По данным издания, предполагая возмущение либеральной общественности, реставраторы хотят восстановить лишь контур бюста и табличку с пояснением о том, что раньше здесь был барельеф вождя. Сейчас в здании располагается Волгоградский государственный медицинский университет. Вот зачем они это делают? Ну почему? То есть профиль будет написано, что здесь был барельеф, а сейчас здесь против. Такой, знаете, осторожный фашизм. Такой аккуратный. Мой любимый медвежонок, Медведев Дмитрий Анатольевич. Польша хочет взять у России геополитический реванш и поглотить часть Украины. В перспективе такие планы могут представлять угрозу для Европы и выгоду для России, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ну, он, ну да. Несчастный случай. Здесь же писали. Нет, ссыкливый нацист, это про Путина сказали. А тут такой. Радио Свобода. В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Кортнев после срыва концерта в Новосибирске якобы показал неприличный жест в адрес полицейского. Ну, он средний палец показал. Они сорвали концерт. Да, Кортнев. Двушку получит. Это просто удивительно. Дима Танасов, это такой айтишник, очень хороший украинский, мой друг, тоже полностью перешел на украинский. Он написал смешную вещь, называется «Обычная неделя украинца». Перевожу. Понедельник – обстрел российскими ракетами. Вторник – метеорит. Вы знаете, да, упал метеорит. Среда – какой-то новый ковид подвезли. Четверг – голливудские актеры приехали. Пятница – обстрел дронами. Суббота – наводнение. Действительно, Днепр вышел из берегов, залило там все. И воскресенье – северное сияние. У нас тут было северное сияние в Украине. Можете себе представить? Понимаете, ЧВКшник, хозяин ЧВК, он предлагает, мы в пятницу разбирали это с вами, он все время предлагает военные доктрины. Это очень интересный момент. Главаря вагнеровцев встревожили несколько моментов. Во-первых, он был недоволен решением Рамштайна по усилению украинской ПВО. Второй момент, который его расстроил, это готовность западных союзников обучать десятки тысяч военных из Украины. Естественно, недоволены масштабами поставок ВСУ западной боевой техники. Цитата. «Запад передал 230 танков и 1500 других бронемашин. Это достаточное количество, чтобы оказывать серьезное противодействие», заявил Пригожин. Он уверен, что поставки будут только нарастать, что не сулит России ничего хорошего. Встревожили его и заявление о том, что Украина будет членом НАТО. В связи с этим повар Путина призывает Москву срочно прекращать войну и закрепляться на территориях, которые уже удалось захватить. «Шутки закончились», цитата. «Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника», заявил главарь ЧВК. Да, Серега Прут пишет, разочарованный. Да, он разочарован. Я не знаю, действительно ли сказал Михаил Булгаков эту фразу, но приписывают ему. Интеллигентный человек в России – тот, кто стучит на соседа, немного стесняясь этого. Есть такой дяденька, который пишет довольно большие посты. Он в Телеграме, и он, по-моему, в Фейсбуке, но в основном в Телеграме. У него канал, его зовут Эль Мюрид, так он себя называет. На самом деле, конечно, у него другое имя какое-то такое, ну, обычное. И вы знаете, ну, у него длинные аналитические простыни такие и так далее. Я его вам не читал. Да, фраза в стиле Довлатова. Я его вам не читал, потому что, ну, как-то, ну, долго, понимаете? Все-таки формат, да, типа Марго Сереброва, типа застенчивый воришка, как у Ильфа и Петрова. Вот смотрите, что он написал. Короткую фразу, но очень важную. Вообще-то еще со времен истории с Курском можно было понять, что это трусливое ничтожество сдаст, предаст и не поможет никому. Мы сегодня все в таком Курске, а они ждут, когда мы закончим стучать в переборку. Хорошо написано. Еще Медведеву. Зайка моя. Если страны Большой Семерки ведут полный запрет на экспорт в Россию, то Москва ответит выходом из зерновой сделки и прекращением импорта из Российской Федерации наиболее чувствительных для G7 товаров. У меня простой вопрос. Каких? Каких товаров чувствительных? Чего? Хоть один товар, Медведев, назови. Наиболее чувствительных. Дугин про Христа Грозева, чьей подметки он вообще не стоит. Ставьте, пожалуйста, лайки. Нравится, не нравится, Дугин возмущается. Христа Грозев должен быть обязательно доставлен в Россию любым способом. Он ключ ко всей террористической сети, действующих в интересах врага на нашей территории. У него коды и явки всех жестких и мягких агентов влияния. Именно он сидел с террористом Навальным на знаменитом видео. Это один из самых опасных и зловещих врагов со всей его сетью, воспевающих украинский нацизм, педофилию, ЛГБТ и занимающиеся системной дискредитацией русского патриотического крыла, полностью лояльного государству. Даже смерть дочери не помогла ему. Александринский театр в Петербурге отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак», запланированные на апрель и май. Это произошло после того, как один из зрителей пожаловался в полицию, что постановка содержит дискредитацию армии. «Сирано де Бержерак». Дискредитация российской армии. И понимаете, проблема не в том, что те пишут, а проблема в том, что эти реагируют. Уникально. День рождения Ленина когда? Сегодня? Вчера было? Иртеньев. Свежая. От 2006 года. Задержимся на частном эпизоде, что повернул историю и сюжет. Представим на минуту, что Володе закончить дали бы университет. Студент Ульянов стал бы адвокатом на радость многочисленным родным, считавшим, что здоровым и богатым уместнее быть, чем бедным и больным. Поставив крест на пролетариате с его вульгарной классовой борьбой, он по утрам пил кофе бы в халате из чашечки с каемкой голубой. Читал бы с упоением Нацона, а не толстенный скучный капитал. Зимой носил под брюками кальсоны и от простуды леденцы глотал. Христосовался с дворником на Пасху, тем избежав хождения в народ. Застенчивый кузин вгонял бы в краску, поведав им французский анекдот. Соорудив себе парики с пакли и обрядившись в дедовский шлафок, участвовал в любительском спектакле, провинциалы в них находят прок. С Надюшей летом ездил бы на воды, блистал бы в буриме в кругу коллег, и вечно жил бы в памяти народа, как глубоко приличный человек. Игорь, ты гений. Поэтому я тебя все время читаю. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. Вы не дотянули несколько, 30 лайков нужно до 2000. Напоследок хочу вам сказать, чтобы вы мне помогли. Конечно, тяжело идет подписка. Пожалуйста, расскажите обо мне своим друзьям. Поставьте, пожалуйста, лайки. Станьте моим патроном. Я, кстати, очень благодарен вам, что вы откликаетесь и стали больше меня патронировать в Патреоне, чем раньше. Вы понимаете значение этого дела. На небольшую сумму, но на постоянно. Это очень важно, это поддерживает мою работу здесь. Ну или купите чашку кофе от Щедрот. Мне пишут: совет по кофе дайте. Какой совет? Напишите в следующий раз, когда я начну. Послушайте, я вас уважаю, я вас очень ценю за то, что вы приходите ко мне. И, кстати, когда в субботу Плющев там вел 6-часовой эфир с прекрасной Катрикадзе, тем не менее, мои зрители ко мне пришли. Сейчас почти 4000. Ну и было 4000. Спасибо вам большое. До завтра, ребята.